Явление шестое. Те же Анна Андреевна и Марья Антоновна. Городничий. Осмелюсь представить семейство мое, жена и дочь. Хлестаков, раскланиваясь. Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть, Анна Андреевна. Нам еще более приятно видеть такую особу. Хлестаков, рисуясь. Помилуйте, сударыня, совершенно напротив, мне еще приятнее. Анна Андреевна. Как можно-с? Вы это так изволите говорить? Для комплимента. Прошу покорно садиться. Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что, наконец, сижу возле вас. Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, после столицы выезжировка вам показалась очень неприятную. Хлестаков. Чрезвычайно неприятно. Привыкши жить, компреневу, в свете, и вдруг очутиться в дороге. Грязные трактиры, мрак, невежество. Если б, признаюсь, не такой случай, который меня... Посматривает на Анну Андреевну и рисуется перед ней. Так вознаградил за все. Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно? Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно. Анна Андреевна. Как можно-с? Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю. Хлестаков. Отчего же не заслуживаете? Анна Андреевна. Я живу в деревне. Хлестаков. Да, деревня. Впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки. Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом? Эх, Петербург, что за жизнь, право? Вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу. Приходи, братец, обедать. Я только на 2 минуты захожу в департамент с тем только, чтобы сказать. Это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма, этакая крыса, пером только тр-тр, пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да, думаю, зачем? И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою. «Позвольте, Иван Андреевич, я вам, говорит, сапоги почищу». Городничему. «Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь». «Все вместе, городничий». «Чин такой, что еще можно постоять». «Артемий Филиппович, мы постоим». Лука Лукич, не извольте беспокоиться. Хлестаков, без чинов, прошу садиться. Городничий и все садятся. Хлестаков, я не люблю церемонии, напротив. Я даже всегда стараюсь проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйду куда-нибудь, уши говорят. Вон, говорят, Иван Андреевич идет. А один раз меня даже приняли за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уж офицер, который мне очень знаком, говорит мне, «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего». Анна Андреевна, «Скажите, как?» Хлестаков, «С хорошенькими актрисами знаком». Я ведь тоже разные водевильчики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему, ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает бывало. Так как-то все. Большой оригинал. Анна Андреевна. Так вы и пишете. Как это должно быть приятно сочинителю? Вы, верно, и в журналы помещаете? Хлестаков. «Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. Женитьба Фигаро, Роберт Дьявол, Норма. Уж и названий даже не помню. И все случаем. Я не хочу писать. Но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец». И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, фрегат «Надежда» и московский телеграф, все это я написал. Анна Андреевна: «Скажите, так это вы были Брамбеус?» Хлестаков: «Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это 40 000». Анна Андреевна: «Так верно, и Юрий Милославский ваше сочинение?» Хлестаков: «Да, это мое сочинение». Марья Антоновна: «Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение». Анна Андреевна: «Ну вот, я и знала, что даже здесь будешь спорить». Хлестаков: «Ах, да, это правда. Это точно Загоскина. А вот есть другой Юрий Милославский. Так тот уж мой». Анна Андреевна: «Ну, это верно, я ваш читала. Как хорошо написано». Хлестаков: «Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен дом Ивана Александровича. Обращаясь ко всем: сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю». Анна Андреевна: «Я думаю, с каким там вкусом и великолепием дают балы». Хлестаков: «Просто не говорите. На столе, например, арбуз. В 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке. Прямо на пароходе приехал из Парижа. Откроют крышку. Пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и виз свой составился. Министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься, играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на 4-й этаж, скажешь только кухарке: на, Маврушка, шинель». Что ж я вру? Я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница стоит. А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: «Ж-ж-ж». Иной раз и министр. Городничие и прочие с робостью встают со своих стульев. Мне даже на пакетах пишут: «Ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно, директор уехал, куда уехал, неизвестно. Ну, натурально пошли толки: как, что, кому занять место. Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, нет. Мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми. После видят, нечего делать, ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры. Можете представить себе 35 000 одних курьеров? Каково положение? Я спрашиваю: «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять». Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате. Хотел отказаться, но, думаю, дойдет до государя. Ну да и послужной список тоже. «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю», — говорю, — «так и быть». Говорю: «Я принимаю, только уж у меня ни-ни-ни, уж у меня ухо востро, уж и я». И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение. Все дрожит и трясется, как лист. Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится еще сильнее: «О, я шутить не люблю. Я им всем задал остраску. Меня сам Государственный Совет боится.
Да что в самом деле? Я такой. Я не посмотрю ни на кого. Я говорю всем. Я сам себя знаю, сам. Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут, сейчас, фельдмарш.
Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками. Городничий, подходя и трясясь всем телом, силится выговорить. Хлестаков быстрым отрывистым голосом.
Что такое?
Городничий. Хлестаков таким же голосом.
Не разберу ничего. Все вздор.
Городничий. Ва-ва-вашество.
Превосходительство. Не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно.
Хлестаков.
Вздор отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть.
Завтрак у вас, господа, хорош.
Я доволен.
С декламацией.
Лабардан, лабардан.
Входит в боковую комнату, за ним городничий. Явление седьмое. Те же, кроме Хлестакова и Городничего. Бобщинский Добщинскому.
Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жизнь не был в присутствии столь важной персоны. Чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?
Добщинский.
Я думаю, чуть ли не генерал.
Бобщинский.
А я так думаю, что генерал-то ему и в подметке не станет. А когда генерал, то уж разве сам генералиссимус? Слышали? Государственный-то совет как прижал. Пойдем расскажем поскорее Амосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна.
Добщинский.
Прощайте, кумушка.
Оба уходят. Артемий Филиппович Луке Лукичу.
Страшно просто. А чего и сам не знаешь, а мы даже не в мундирах. Но что, как проспится, да в Петербург махнет донесение?
Уходит в задумчивости вместе со смотрителем училищ, произнеся:
«Прощайте, сударыня!»
Явление восьмое. Анна Андреевна и Марья Антоновна. Анна Андреевна.
«Ах, какой приятный!»
Марья Антоновна.
«Ах, какой милашка!»
Анна Андреевна.
«Но только какое тонкое обращение! Сейчас можно увидеть столичную штучку. Прием и все это такое! Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! Я просто без памяти! Я, однако же, ему очень понравилось. Я заметила, все на меня поглядывал».
Марья Антоновна.
«Ах, маменька, он на меня глядел!»
Анна Андреевна.
«Пожалуйста, со своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно».
Марья Антоновна.
«Нет, маменька, право».
Анна Андреевна.
«Ну вот, боже сохрани, чтобы не поспорить. Нельзя, да и полно. И где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?»
Марья Антоновна.
«Право, маменька, все смотрел, и как начал говорить о литературе, то взглянул на меня, и потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня».
Анна Андреевна.
«Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только». «А, — говорит себе, — дай уж посмотрю на нее».
Явление девятое. Те же и городничий. Городничий входит на цыпочках.
Ш-ш-ш.
Анна Андреевна.
Что?
Городничий.
И не рад, что напоил. Но что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда?
Задумывается.
Да как же и не быть правде? Подгулявший человек все несет наружу. Что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного. Да ведь не прилгнувши, не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит. Так вот, право, чем больше думаешь, черт его знает. Не знаешь, что и делается в голове. Просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.
Анна Андреевна, а я никакой совершенно не ощутила робости. Я видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет.
Городничий, ну уж вы женщина, все кончено, одного этого слова достаточно. Вам все финтерлюшки. Вдруг брякнут ни из того, ни из другого словцо. Вас посекут, да и только, а мужа и поминай, как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, будто с каким-нибудь Добчинским.
Анна Андреевна. Об этом уж я советую вам не беспокоиться. Мы кое-что знаем такое, — посматривает на дочь.
Городничий один. Ну, уж с вами говорить, эко в самом деле оказия. До сих пор не могу очнуться от страха. Отворяет дверь и говорит в дверь. Мишка, позови квартальных Свистунова и держи морду. Они тут недалеко где-нибудь за воротами.
После небольшого молчания.
Чудно все завелось теперь на свете. Хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький. Как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки каждый себя. А как наденет фрачишку, оно точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давеча в трактире. Заламливал такие аллегории и якивойки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот, наконец, и подался, да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.
Явление десятое. Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами. Анна Андреевна. «Подойди сюда, любезный!» Городничий.
«Тш! Что? Что? Спит?»
Осип.
«Нет еще. Немножко потягивается».
Анна Андреевна. «Послушай, и как тебя зовут?»
Осип. «Осип, сударня!»
Городничий. Жене и дочери.
«Полно, полно вам, Осипу!» «Ну что, друг, тебя накормили хорошо?»
Осип.
«Накормили, покорнейше благодарю. Хорошо накормили».
Анна Андреевна. «Ну что, скажи, к твоему барину слишком, я думаю, много ездят графов и князей?»
Осип в сторону. «А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят».
Вслух.
«Да, бывают и графы».
Мария Антоновна. «Душенька, Осип, какой твой барин хорошенький!»
Анна Андреевна.
«А что, скажи, пожалуйста, Осип, как он?»
Городничий. «Да перестаньте, пожалуйста! Вы этакими пустыми речами только мне мешаете! Ну что, друг?»
Анна Андреевна. «А чин какой на твоем барине?»
Осип. «Чин? Обыкновенно какой?»
Городничий.
«Эх, боже мой, вы все своими глупыми расспросами. Не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин? Строг? Любит этак распекать или нет?»
Осип.
«Да, порядок любит. Уж ему, чтоб все было в исправности».
Городничий.
«А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек. Ну что?»
Анна Андреевна. «Послушай, Осип, а как барин твой там, в мундире ходит или...»
Городничий. «Полно вам, право, трещотки какие! Здесь нужная вещь, дело идет о жизни человека!»
К Осипу.
«Ну что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешай, знаешь, чайку выпить, лишний стаканчик. Оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай».
Осип принимает деньги. «А, покорнейше благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья. Бедный человек, помогли ему».
«Городничий, хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг?»
«Анна Андреевна, послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?»
«Марья Антоновна».
«Осип, душенька, какой миленький носик у твоего барина!»
«Городничий, да постойте, дайте мне!»
«К Осипу,
а что, друг, скажи, пожалуйста, а на что больше барин твой обращает внимание, то есть, что ему в дороге больше нравится?»
«Осип, любит он по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо. Угощение, что было хорошее».
«Городничий, хорошее?»
«Осип, да, хорошее. Вот уж на что я крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу! Бывало, заедем куда-нибудь. Что, Осип, хорошо тебя угостили?»
«Плохо, ваше высокоблагородие».
Говорит, это Осип нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду».
«А, думаю себе», махнув рукою,
«бог с ним. Я человек простой».
«Городничий, хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай. Так вот еще сверх того на баранке».
«Осип, за что жалуете, ваше высокоблагородие? Прячет деньги. Разве уж выпью за ваше здоровье?»
«Анна Андреевна, приходи, Осип, ко мне, тоже получишь».
«Марья Антоновна,
Осип, душенька, поцелуй своего барина».
Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова.
Городничий, «Тш-ш-ш-ш»,
поднимается на цыпочки, вся сцена в полголоса.
«Боже, вас сохрани шуметь, идите себе, полно уж вам».
«Анна Андреевна,
пойдем, Машенька, я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать».
Городничий,
«О, уж там наговорят. Я думаю, пойди только да послушай, и уж потом заткнешь».
Обращаясь к Осипу, «Ну, друг». Явление 10. Те же Держиморда и Свистунов.
Городничий, «Тш-ш, эки косолапые медведи стучат сапогами. Так и валится, как будто 40 пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги. Где вас черт таскает?»
Держиморда,
«Был по приказанию».
Городничий,
«Тш-ш»,
закрывает ему рот.
«Эк, как каркнула ворона!» Дразнит его. «Был по приказанию».
Как из бочки, так рычит. К Осипу.
«А ну, друг, ты ступай и приготовляй там, что нужно для барина. Все, что не есть в доме, требуй».
Осип уходит.
Городничий, «А вы стоять на крыльце и не с места. И никого не пускать в дом стороннего, особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то... Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбой, а хоть и не с просьбой, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, в зашей так прямо и толкайте. Так его, хорошенько!»
Показывает ногою.
«Слышите?
Ч-ч-ч!» Уходит на цыпочках вслед за квартальными.